Ни умница, ни красавица, а кому что нравится. Парадокс любви. Они ушли от Джамили после обеда. Не спрашивайте, почему. Лев мог назвать тысячу причин, и все они были чрезвычайно весомыми, в той же степени, как и ровно ничего не значащими. Официальная версия их возвращения в лавку башмачника Ахмеда такова. В домике вдовы никак нельзя больше оставаться, не подвергая хозяйку риску ареста за укрывательство опаснейших преступников. Возмутители спокойствия искали повсюду, а не в меру любопытные соседи вполне могли, прельстившись наградой, заложить друзей со всеми потрохами. Наскоро переловив всех индусов, дервишей, лекарей и астрологов, глава городской стражи пообещал награду в 200 золотых динаров только за указание убежища багдадского вора и его напарника. Рисковать жизнью приютившей их девушки Аболенский не смог бы никогда. На самом деле все было гораздо тоньше и глубже, но вряд ли сейчас имеет смысл копаться в душевных метаниях молоденькой персиянки и голубоглазого россиянина. Я не лез к моему другу с дотошными расспросами, а он сам не хотел об этом говорить. К тому же это все равно была не последняя их встреча. По базару наши герои ехали молча. Вернее, ехал-то как раз Хаджа Насреддин, а Лева шествовал чуть позади хвоста Рабиновича, держа под мышками по большой узбекской дыне и мысленно проклиная все того же модельера, придумавшего для восточных женщин чедру. Любой другой в его положении шел бы себе тихонечко и радовался, что по сей день находится на свободе. Однако же Аболенский, чересчур всерьез относящийся к своей карьере профессионального вора, почему-то был убежден, что просто обязан каждый раз нарываться на неприятности. «Вор должен сидеть в тюрьме», — как говаривал незабвенный Глеб Жеглов. «И это правильно. Все прочее время ему, вору, следовало вести разгульный образ жизни, сорить деньгами, менять женщин, ибо век короток, а эмирская плаха всегда голодна». Исходя из этих взглядов, Лев, не выпуская дынь, обворовывал прохожих, чисто для профилактики. Не всех подряд, а вполне респектабельных на вид, так что к середине пути его бюст увеличился аж на 5 кошельков с деньгами. Правда, из-за нечетного числа и разницы в количестве монет, левая грудь казалась гораздо больше и тяжелее правой, но, по большому счету, все это такие мелочи. Кстати, Хаджа, восседающий на осле и периодически оглядывавшийся, так ни разу и не заметил, чем именно развлекается его друг. Дамулло старательно вертел головой, подобно морской губке впитывая все базарные разговоры, слухи и сплетни. А слухов в Багдаде в тот день витало видимо-невидимо. Из уст в уста передавали волшебную сказку о неуловимом багдадском воре, о цене, назначенной за его голову, о его бесстрашных проделках и о полном бессилии власть имущих остановить отчаянного наглеца. Разумеется, всех задержанных по делу об оскорблении высокородного господина Шехмета и его благопристойного племянника Али Каирского отпустили без разговоров. После очной ставки с грозным начальником городской охраны несчастным давали 10 палок по пяткам, так, на всякий случай, и выкидывали из зиндана вон. Забивать тюрьму впустую бессмысленно, и Шехмет прекрасно понимал всю сложность поставленной перед ним задачи. В идеале он вообще мог рассчитывать исключительно на силу денег. Поймать двух ловких аферистов в многолюдном и шумном Багдаде было делом совершенно запредельным. А народ вовсю веселился. Оно и понятно. Разве можно удержаться от улыбки, если кто, мнящий себя царем и богом, надменно взирающим свысока на простых людей, поскальзывается и садится в лужу, да не один раз, а с завидным постоянством? Все правильно, так и должно это быть, везде, всегда, во все времена и в любую эпоху. Я не пытаюсь критиковать тогдашнюю власть Багдада. Во-первых, это слишком легко, с высоты нашего с вами опыта. А во-вторых, надо было видеть ситуацию их глазами. А с их точки зрения, город подвергался настоящему террору со стороны потерявших всякий стыд криминальных элементов. То есть совершенно очевидно, что надо приложить все силы для ликвидации негодяев, пока общественный порядок не захлебнулся в хаосе безвластия и беззакония. По сути говоря, я даже в чем-то на стороне эмира, хотя лев все-таки мой друг. Ахмед, отдохнувший и подлечившийся, встретил наших героев не очень ласково. Нет, не то чтобы попытался выгнать из дома или как-то на это намекнуть, но некоторая суетливость в нем присутствовала. Рабинович первый уловил завуалированные нотки неискренности и категорически отказался встать за лавкой, предпочитая занять пост у входа, как бдительный часовой.
«Вах, как я рад, как я рад! Какое счастье, что вы, наконец, вернулись целыми и невредимыми! Какая жалость, что у меня сегодня столько дел, сплошные заказы, и все такие срочные! Я сейчас буду раскладывать подошвы от чувяков по всему полу!»
«Салям алейкум!» — непринужденно поздоровался лев, крепко пожимая руку башмачника. «А уж как мы рады тебя видеть в здравом уме и трезвой памяти! Давай, сворачивай свое ателье и изгоняй по дружбе в ближайший ресторанчик. У меня хаджа не кормленный».
«Уважаемый и почтеннейший Лёва-джан, ты же знаешь, на всем базаре у тебя нет более преданного и верного друга». Владелец лавочки начал ходить вокруг Оболенского кругами, старательно поджимая хвост. «Увы, я не знал, что именно сегодня вы осчастливите мой дом своим приходом. Горе мне! Видите, как тут не прибрано, пыльно, пахнет мокрой кожей, а вон в той чайхане совсем другое дело. Как они готовят плов! А шурпу повар варит по специальному монгольскому рецепту, и говорят, что странники со всех земель спешат туда, дабы вкусить».
«Минуточку!» — дошло до льва. «Хаджа, чего он хочет?»
«Если мы осчастливили его дом своим приходом, то своим уходом просто вознесем его в райские кущи», — сурово подсказал Насреддин, пристально глядя в пристыженные глазки башмачника.
«Ахмед, ты непрозрачно намекаешь, что мы должны отвалить?»
«Кто? Я? Да разрази меня шайтан огромным чирием на поясницу! Да отсохни мой язык, как осенний лист чинары! Да поглотят мою печень муравьи, растаскивая ее по кусочку! Да не спошлет Аллах паршу на мою бритую голову! Да иссякнет животворящий сок в моих... Просто я сегодня такой больной, такой усталый! Где уж мне принимать дорогих гостей? Может, все-таки в чайхану, а, ребят? И без меня желательно».
Друзья переглянулись. Ослик, сунув морду, обозрел диспозицию и коротко всхрапнул, как бы говоря: «Мочите его, братаны. На улице никого нет, ежели че, я по семафорю». Видимо, и сам башмачник прочел приговор в обоюдном молчании льва и хаджи. Он невольно попятился, запнулся о брошенные тапки, опрокинувшись на старый коврик.
«А-а-а! Ну, бейте меня! Убивайте меня! Режьте меня живьем, раз так вам всем хочется!»
«Пойдем, Лёва-джан», — тихо повернулся Насреддин. «Если прямое дерево изогнуло под легким ветром свой ствол, представь, как оно будет гнуться под настоящей бурей. Нам лучше уйти до урагана». «Эх, Ахмед, Ахмед!» Оболенский горько вздохнул, сплюнув себе под ноги. «Был мужиком, а сейчас орешь, как стыдливая старуха на приеме у рентгенолога. Деньги-то наши еще не все в расход пустил. И не верещи, Аллах тебе судья, мы рук марать не будем».
«Какие деньги?» — взвился уязвленный в самое сердце башмачник. Кому нужны ваши деньги? Вон они, в углу, в мешочке. Забирайте к Иблису».
«Тогда какого ты тут?»
«Не выражайся в доме мусульманина. Пришел, нашумел, нагрубил. Я вам не подряжался всю жизнь за кебабом на палочках бегать. У меня, может, дела свои. Я, может, ко мне тут, может, прийти должна. Должны. А вы тут со своей пьянкой. У, злостные нарушители законов шариата».
«Бо!» — ошалело вытаращился Оболенский. «Так у тебя тут вовсю кипит личная жизнь. Что ж ты сразу не сказал, харь твоя немытая? Хаджа, это ж в корне меняет дело, за это надо выпить».
Дамулло солидно кивнул, пошмачник уронил лицо в ладони и глухо зарычал, но в эту минуту в лавку кубарем влетел перепуганный Рабинович и раскатистый женский бас оповестил.
«Тьфу, зараза, понаставили тут! Ахмед, ты уже дома?»